Дорогие друзья, сейчас, когда я хочу вам рассказать кое-что из пережитого, из 10-летнего опыта душепопечения и очень часто с оккультно обремененными людьми, я хочу просить вас не заболеть болезнью третьего курса медицинского института. Знаете, когда училась в медицинском институте, с третьего курса мы начинали изучать болезни. Сначала анатомия, физиология шла, а потом начинались болезни. И вот у студентов третьего курса была так называемая болезнь третьего курса, когда каждый из студентов находил у себя те болезни, которые мы изучали. Я была в числе таковых. Ну, кстати, я ставила правильные диагнозы, как ни странно, которые у меня действительно были. Так вот, освещая вот этот очень актуальный для русских людей вопрос, я хочу сказать, не заболейте болезнью третьего курса. Кто что-то увидит в себе из того, что услышит, проверьте это в молитве с Господом. И если действительно все основания думать, что у вас это есть, тогда пойдите, ну я, собственно, об этом буду говорить дальше, и сделайте то, что нужно сделать. Так вот, так как я выросла в семье верующих, я вообще никогда не имела никакого контакта с оккультными силами. После того, как были написаны первая, вторая, третья книга, и Господь призвал на служение душепопечения, я не буду углубляться, как, что, почему, очень интересно. У меня было побуждение начать читать книги, объясняющие оккультные вещи. Я не могла этого понять. Я старалась это оттолкнуть от себя, но снова и снова это мне не давало покоя. Я уже в это время была в Германии, язык знала плохо. Но первое, что мне попалось в руки, это была книга доктора теологии Курта Коха, который является профессором, богословом. Сейчас он уже умер, 13, кажется, лет тому назад. Но первая его книга, может, кто-то из вас читал маленькую брошюрку «Душепопечение и оккультизм». На самом деле, в оригинале это вот такой том, его докторская диссертация. Я ее прочитала и очень осталась довольна. Я почти всю прочитала эту огромную книгу. Действительно взяли самое ценное, которое могут широкий круг людей принять и понять. Так как я 15 лет в России больше не живу, я не знала, насколько здесь эта тема освещена. Есть ли книги по оккультизму или нет. Ну, мне сказали, что уже довольно много книг, переводов и так далее. Почему эта тема стала такой актуальной? И почему, как я теперь это понимаю, Господь, никто иной, Господь побуждал меня к изучению ее? Потому что в душепопечении поднимаются шокирующие факты, о которых я даже не предполагала. Вы знаете, проходили многие годы, и чем дальше, больше приходилось слышать в душепопечительских беседах рассказы людей из России, уверовавших или верующих, или даже всегда верующих, то есть так, как я, например, с детства. Вы знаете, я действительно удивлялась, как часто мы даже не подозреваем, с какими силами мы, может быть, однажды в жизни имели дело, и какие пагубные последствия это оказало на всю нашу жизнь, даже на нашу судьбу, и тем более на наше христианство. Приходят люди, которые говорят, например, такие вещи. «Я не знаю, что со мной. Я перехожу из церкви в церковь. Я ищу Господа, я не могу его найти. Или я хочу читать Библию, открываю, но я ее совсем не понимаю. Или я некоторые симптомы вам говорю, так сказать, христианские, то есть у людей христиан. Я прихожу на собрание, как только начинается проповедь, у меня мысли куда-то убегают, я не могу сконцентрироваться, не могу сосредоточиться. Хуже того, я должен постоянно бороться со сном. Я буквально засыпаю на служение. Или, это зависит от степени обремененности или связанности, или, когда братья начинают говорить особенно о Духе Святом, мне хочется вскочить и выбежать из зала. Или во мне начинается такая борьба, что я думаю, зачем я вообще пришел на собрание. Или я постоянно вижу ошибки других. Я вижу все недостатки в церкви, я не вижу себя. Конечно, это не всегда признак оккультной обремененности, но один из признаков. Или я перехожу из церкви в церковь. Все мне не нравятся, все плохие. Знаете, вот это, ну что особенного? Мы часто с этим сталкиваемся. Да на это можно даже не обращать внимания, вроде бы. Ну мало ли, человек ищет. Я тоже так, например, искала. Но есть нечто настораживающее. Если дальше спрашиваешь человека о жизни, о семейной обстановке, то выявляется, что в семьях обычно скандалы. Если это муж, у него очень часто бывают такие приступы необъяснимой ярости, что он готов убить собственную жену и собственных детей. Или страхи. Люди говорят, я ничего не могу понять. Я вот уже взрослый человек. Я сильный мужчина. Я вроде никого не боюсь, но ночью, когда выключают свет, у меня вдруг появляется чувство жути. Или присутствия кого-то в комнате. Или мне снятся постоянно страшные сны, ужасные сны. Или если я остановлю взгляд в ночи, не могу заснуть, вдруг мне кажется, что я начинаю видеть какие-то картины. Знаете, я об этом могла вам говорить бы и говорить, и говорить. Этому нет конца. Вот это настораживает. И когда спрашиваешь, не было ли у человека связи с оккультным, он говорит, нет. Ну хорошо, если нет. А, например, никогда, ни разу в жизни, хотя бы из любопытства, вы не открывали, не читали гороскопы? О, да, много раз. Но знаете, я им все равно не верю. Просто так, из любопытства я читала. И много раз. Второй вопрос. Скажите, никогда не бывало, что прицепилась к вам какая-то цыганка и сказала, давайте погадаем? Не всегда, но получаешь порой ответы. Ах, да, только я когда-то, это было много-много лет назад, но я не обратила на это внимания, да и все равно я не верю. И вы знаете, когда начинаешь раскручивать, тогда невольно все прошлое человека, трагедию семей разрушенных, семейные скандалы, неурядицы, то невольно, не всегда, конечно, не в 100%, выходишь на оккультную обремененность. И человек часто даже не подозревает об этом. И сам, даже если вот эти вопросы задашь, нет, нет и нет, я этим не занимался, я этого не читаю. Экстрасенсов по телевизору не смотрели, воду не ставили, когда там кашпировские чума. Не заряжали ее, не делали тоже, не читали НЛО. Это такой мир, это джунгли, в которых очень легко запутаться. Нет, нет и нет. Хорошо. Спросите, пожалуйста, маму или бабушку, если она жива. Когда вы были ребенком, случалось ли, например, такое? Знаете, в народе в русском говорится детское подучье, чтобы на вас набрасывали черный платок, когда вы были совсем крохотным ребенком. Или, может, у вас была грыжа, или еще что-нибудь, и вас просто отнесли к бабушке. Особенно это распространено в сельских местностях. И вот так вот невольно человек, да, хорошо, спрошу, возвращается с такими уже глазами. Вы знаете, а оказывается, а я этого не знала. И выясняется, что дедушка или даже прабабушка, а мама это услышала от бабушки, занимались самым настоящим колдовством. Тогда понимаешь, как верно написано, что проклятие этого греха оккультного продолжается до третьего, четвертого рода. Вы знаете, есть такое в Писании написано. Знаете, чем дальше приходилось говорить с людьми, где бы это ни было, в России или в Америке, приходишь в ужас. Как много, не все, но как много имеют в своей истории вот такие вещи. В своей жизни, в своем христианстве, в которое они втащили грехи. Особенно это свойственно тех, которые с самого рождения не были верующими, а пришли из мира. И в мире занимались самыми разными вещами. А потом пришли, покаялись, обратились к Господу, и все это втащили за собой в христианство. Некоторые говорят, так спрашивают, когда человек кается, это не проходит? Увы. Я не буду утверждать 100%. Практика только показывает. Увы, нет. Часто люди ведь даже не знают об этом. Это такая огромная тема, что просто невозможно о всем рассказать. Я только наиболее распространенные формы и особенно характерные для русского народа. Чуть-чуть по каждой пройдусь. Кому неизвестны суеверия? Мы даже порой не знаем, что это суеверие, когда чему-то верим. Ну, например, кошка черная дорогу перебежала, с полными или с пустыми ведрами женщина дорогу перешла, кукушка кукует, птичка ударилась в окно, собака воет, на смерть воет покойник. Если сейчас начать все перечислять, это действительно джунгли, в которых можно запутаться. И мы порой соль рассыпал, ложка упала, вилка упала к тому-то, это к тому-то, это к тому-то. Знакомо вам это? Вы знаете, мне тоже очень знакомо. Иногда вот этот смехом, ох, среди студенчества перекрестись или плюнь через левое плечо, на экзамен идем. Знаете, мы даже не обращали на это внимания. Это настолько вошло в нашу жизнь, что мы на это даже не обращаем внимания, даже не подозреваем, что это такое. Вы знаете, Россия утопала в оккультизме, начиная с ее образования. И еще со времен Киевской Руси и первых русских княжеств. И это настолько вошло в жизнь русских людей, что они перестали это замечать и называть их культом. Очень мало было врачей в Древней Руси, и они... Запад всегда шел в цивилизации, в прогрессе впереди. И потому бабушки, шептуньи, ворожеи, они буквально плодились, как грибы после дождя. И так как не было медицины, то это было нормой. И в сельском хозяйстве, как падеж скота у крестьян, они шли к колдунам, даже не подозревая. Это даже люди были, которые по-православному были христианами. И болен кто-то из детей, ребенка несут к бабушке, она пошептала. Проблема в том, что очень много оккультное скрывается под маской, очень благочестивой. И пример этому белая магия, о которой я коснусь. В православной России очень часто прибегали к колдовству, даже не подозревая об этом. Святая вода – это было вообще средство, которое дома всегда находилось. В полнолуние собираемые травы и много-много другое. Я вообще не способна всего вам перечислить. Вот так Россия и русский народ буквально насквозь пропитывался оккультным, даже не подозревая об этом. Бабушка-шептунья. Бабушка покатала яйцо, вылила испуг воском и так далее. Ну и что? Что страшно? Многие бабушки это делали с именем Триединого Бога. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. И это буквально ослепляло людей. И эти бабушки утверждали, что это им дар от Господа дан. И вот эти имена Триединого Бога, или три креста, или три свечи, часто очень три-три-три, они буквально ослепляли людей. Они уверены были, что они получили помощь от Господа, и бабушка это помогла с помощью Господа. Это целый раздел, это не что иное, как белая магия. Что черная, что белая магия имеет один источник внизу. Знаете, сатана очень легко идет нам на уступки и оказывает нам услуги. Очень легко. Мы не подозреваем, а он-то прекрасно знает, что за эту полученную помощь, в кавычках, мы расплатимся ничем другим, как нашей собственной душой. Вот так в России распространялся оккультизм и самое настоящее язычество в православной христианской Руси. Я не знаю, знают ли многие или нет, что двор царя Ивана Грозного когда-то в Руси был полон колдунов. Позже, уже перед самой революцией, наш последний царь из династии Романова имел теснейшую связь с Распутиным. Это был страшнейший, чудовищной силой магической обладающий колдун. Вы, наверное, знаете, что у Николая был сын Алексей. Он страдал гемофилией. Они так ждали этого сына. И частое кровотечение этого мальчика, которого прочили в будущее цари, мог остановить только Распутин. И он говорил, пока я при дворе, пока я в чести, царевич будет жив. Как только со мной что-то случится, он умрет. Вы даже не представляете, как царские советники и министры, прибегая к чисто спиритистическим оккультным связям, давали совет нашим правителям, государям в свое время, потом нашим правителям, черпая источники снизу. Знаете, я только пролистала эту книгу, я была шокирована. Книга первая называется «Оккультные силы России», вторая книга называется «Оккультные силы СССР». Все эти документы хранились под семью печатями раньше и в царской Руси, и при советской системе, и мы об этом не знали. Было время, когда колдунов хватали, жгли и так далее. Потом в начале советской власти их садили в тюрьмы, потом всех их выпустили, и началась новая волна. Сейчас мы живем в еще более новой волне. Это экстрасенсорика. Экстрасенс же никто иной, как колдуны. Знаете, можно удивляться наивности нашего русского народа. Мы отвечаем на предложение, настолько легко готовы на любую помощь, на исцеление и оздоровление любой ценой, даже не задумываясь, что за этим стоит. А что можно только удивляться? Спрашиваешь порой человек, ну зачем ты это делал? Ну неужели ты не видел глаза этого экстрасенса? Неужели ты не понимал, что за этим стоит какая-то сила, если тебя лечили биотоками? Нет, я не думала. Вы знаете, мы ложимся и встаем под руки, в кавычках, благословляющие нас исцелением, даже не подозревая, какие будут последствия этого. А последствия эти ужасны. Оккультизм можно разделить на многие группы. И степень оккультной обремененности может быть тоже очень различной. Но так или иначе страдает душа и духовная жизнь. Начиная от этого самой, можно сказать, такой безвинной формы суеверия и этого страха, если я это не сделаю, то будет то-то. Если я так не поступлю, будет то-то. Ой, несчастье придет, ой, кто-то заболеет. Начиная с этого, мы идем обычно дальше и дальше. После суеверий очень большую роль в жизни русских людей имеет гадание. В самой разной форме. Это тоже джунгли. Гадание, может быть, от самых примитивных форм до очень тяжелых форм. Я не знаю, встречались вам или нет, например, такие формы. Ребенок кричит и кричит и кричит ночью. И нельзя его никак успокоить. Маме советует, пойди к бабушке, то-то и то-то. Она тебе скажет, чем напуган ребенок. Приходит к бабушке, бабушка что-то пошептала, иногда берет яйцо, катает, потом показывает, говорит, смотри, это люди рассказывали, очевидцы. Я не рассказываю вам сказки, я это не вычитала нигде, я рассказываю только то, что я слышу от людей. Вы их не знаете, я не открываю тайны исповеди. Они говорят, вы знаете, когда она показала это сырое яйцо, там отчетливо можно было видеть или козу, или змею. Или еще какое-то животное. И бабушка говорила, вот это животное, когда тебя не было, испугало ребенка, когда он лежал на улице. Надо сделать то-то и то-то, возьми, заверни в тряпочку. Знаете, я не могу всего рассказать, это такая масса всего. Сделай то-то и то-то, вынеси, положи за околицу. И начинаются советы. И человек все исполняет, только с одним желанием, скорее освободиться от своего недуга. Или успокоить ребенка, наконец-то иметь спокойные ночи, чтобы ребенок ночами не кричал. И бедная мать даже не подозревает, что сама подвела ребенка под проклятие. Болезни, ой, сколько их много. Возьмем самые элементарные, где колдовство действует превосходно и очень быстро. Например, ячмень. Как часто это бывает? Выскочил ячмень на глазу. Совет получаешь от бабушки или от соседушки или еще от кого-нибудь, сделай то-то и то-то. Плюнь, возьми помажь, сделай то-то и то-то, выйди, выкини. И они пропадают, тут же пропадают. Еще одно, на что очень часто ловятся люди, бородавки. Бородавки на руке, бородавки на лице. Попробуй сходи к врачу, операции страшно. А бабушка даст совет, раз, и бородавки исчезли. О, сколько методов освобождение от бородавок. Знаете, люди, если порой описывают, я читаю письма, я удивляюсь. Я не буду вам рассказывать какие-то методы, а то еще кому-нибудь в голову придет это повторить. Но это катастрофа. Сделай то, перевяжи, навяжи такое количество узелков, пойди, положи, когда похоронная процессия идет, положи, чтобы никто не видел, она пройдет через эту похоронную процессию. Закопай там, в угол дома, где никто. И когда сгниет эта веревочка, пропадут бородавки. И действует. Потрясающе действует. Передо мной сидели столько людей, которые говорили, если бы знали, вот смотрите, чистая рука, она вся была в бородах. Я освободился буквально за 2 недели. Освободился. Но потом он и сидит, что он в страшных душевных терзаниях. Это все подтверждает то, что дьявол легко идет на услуги. Это ему не трудно. Он дух, он тоже сила. Но вопрос, какой ценой? Дальше гадалки. Это страшная вещь. Как легко люди идут на это. Мы порой такие любопытные. Нам так хочется узнать будущее. И мы идем, чтобы нам предсказали будущее. Особенно это часто слышишь от людей, которые пришли из мира. Они ведь не знали вообще о Боге. Но страшно то, что это влияет на их духовную жизнь. И они идут, и гадалки предрекают будущее. И очень страшно слышать последствия. Очень часто эти гадалки просто лгуньи. Но гадание и предсказание настолько влияет на психику человека, что он потом годы и десятилетия ждет исполнения этого гадания. И очень часто действительно это исполняет. Я расскажу просто один пример. Исполняется часто, как мы медики называем, суггестация. То есть это когда настолько в психике укореняется, что сама психика, нервная система настраивается на исполнение того, что сказала гадалка или цыганка или еще кто-то. Один пример. К молодой женщине постучались в дверь, открывая дверь, стоит цыганка и предлагает ей что-то купить. Она говорит, нет, не надо, это слишком дорого. Нет, это не надо. Пытается закрыть свою дверь. Тогда цыганка, долго не думая, говорит, ой, схватила ее за руку и говорит, что я вижу на твоей руке. Та пытается вырвать руку. Говорит, как интересно. Женщина очень молодая, девушка еще не замужняя. Говорит, знаешь что, ты в течение 2 лет выйдешь замуж. О, сразу интересно становится. Какая девушка не хочет выйти замуж? У тебя будет очень хороший муж. И пошло. Ты на 1-м же году забеременеешь, родишь и после родов умрешь. Гадалка разворачивается и уходит. Девушка была хороша собой. Для этого не надо быть ни пророком, ни гадалкой, чтобы сказать, что хорошенькая девушка выйдет замуж. Она действительно выходит замуж. У нее действительно красивый, прекрасный муж. Она действительно, как это часто бывает, в 1-м же году в положении и в ужасе ожидает разрешения родов. Потому что она уже твердо верит, что исполнится то, что сказала гадалка. Ведь все, что было до сих пор сказано, исполнилось. Муж ее пытается успокаивать, утешает, говорит, ну да, оставь ты это, прекрати, ты же здоровая. Все обследования врачей говорят, что ее здоровье абсолютно в порядке. Роды приходят, проходят абсолютно нормально. Рождается прекрасные, здоровые двойнята. И в первую же ночь у женщины поднимается температура после родов. И она начинает таять на глазах. И через 7 дней умирает. Что это, гадалка? Врачи пытаются найти причину, ничего не могут понять. Женщина умирает по необъяснимым причинам. Как врач, я вам хочу сказать, что наша нервная система имеет удивительную способность. Получив информацию, клетки начинают работать во благо исполнения этой информации. По необъяснимым причинам женщина умирает. Разумеется, не исключено психологический, чисто психический фактор и, разумеется, фактор колдовского воздействия. Все, что сказала цыганка, она сначала заинтересовала ее, а потом в отмщение за то, что она у нее не купила и хотела закрыть перед носом дверь, она сказала ей, все исполнилось. Этот пример я просто привела к тому, чтобы показать, как страшно вот так вот случайно пройти мимо чего-то, что относится к темным силам тьмы, а потом расплатиться душою или на земле жизнью. Гадание имеет очень много форм. На картах гадания. Она проявляется в очень печальных последствиях. Это опять только одна совсем коротко. Если в это вникнуть, об этом только об гадании можно писать вот такую книгу. Что еще может быть? Магия. Это уже более серьезно, еще более. Собственно, она очень тесно соединена с колдовством. Кстати, я только коснулась, что гадание применяется очень часто в сельском хозяйстве. Чтобы корова отелилась, легко вот то и то сделать. Чтобы больше молока, вот то и то сделать. Чтобы посев был лучше, вот то и то сделать, закопать. Я не знаю, вы понимаете, о чем я говорю? Или это вам совсем ново и чуждо? Если люди вот так вот вспоминают, они даже не подозревали. Но, увы, это распространено катастрофальным образом. И в сельском хозяйстве, да вообще во всех сферах жизни это гадание проходит, и порой 1 раза достаточно так называемой помощи, чтобы потом мучиться порой всю жизнь. Магия различает белую магию, черную магию, а в каждой еще подразделяет различные магии. Здесь передо мной лежит книга, знаете, 10 лет, слушая таких людей, я просто больше не выдержала. И хотя есть книги уже много в России на русском языке об оккультных вещах, и наиболее доступные, я сказала бы, легко читаемые, это маленькая брошюрка «В оковах сатаны» Модерсона. Многие, может быть, из вас читали, да? Там примитивнейшим образом, но очень просто говорится. Но еще очень много других книг. Так вот, у нас в Германии есть профессор теологии, доктор теологии Курт Кох, о котором я начала говорить вам в начале, который написал, и вот по России я вижу так потихонечку, их, видимо, очень мало, этих книжечек, брошюрок, «Душепопечение, оккультизм». Так вот, он у нас был в Германии, можно сказать, пионером, первопроходцем, который занялся этим вопросом, тоже шокированный распространением оккультных обремененностей среди людей. И он проехал более 100 стран мира, собирал информацию. И вот эти книги я просто, взяв за основу, начала читать. Но вы знаете, то, что он собирал по странам мира примеры, описывая примеры, чтобы люди увидели среди русского народа, не удивляйтесь, я не преувеличу, Мне не надо было и 10 лет. Я думала, доктор Кох, если вы попали в Россию, вам не надо было бы годы и десятилетия вашей жизни собирать. За пару лет вы могли бы написать вот такие тома, еще более ужасных случаев. Потому что наша страна действительно буквально просочена, пропитана оккультным, исходя из истории русского народа. И вот мы сделали нашей миссией перевод единственной пока его книги, которая называется «Между Христом и Сатаной», где очень хорошо описано, как попасть, как можно быть христианином и тем не менее иметь вот эти вещи в своей жизни, о которых даже порой не подозревают люди. Почему два названия, немецкое «Христос» или «Сатана»? Мы с английского ее перевели «Между Христом и Сатаной». То есть вот это вот как раз промежуток, где люди вроде бы и Господа признают, и к дьяволу обращаются за помощью. Здесь очень хорошо описано гадание, магия, спиритизм и чудеса в свете Библии. Это одна из его более чем 100 книг. Я ставлю вам только 2 экземпляра. Кто заинтересуется, но я в первую очередь думаю, братья, которым люди просто идут за помощью, за советом. Повторяю, не заболейте болезнью третьего курса медицины. Или, если этого нет, то нет. Но если это есть, то нельзя на черное говорить белое. Надо тогда действительно прийти к Господу. Но об этом я еще скажу. Я только чуть-чуть вам прочитаю, как он классифицирует. Только название, но я думаю, тем, кто так или иначе с этим был связан, сразу название только это скажет. Астрология. О, сколько сюда можно. Увлечение, НЛО, неопознанные летающие объекты, гороскопы, гадания по звездам и. Я не буду тут много. Астрология, гадания на картах, что я упоминала, хиромантия, чтение линий по рукам. Предсказание с помощью стержня или маятника. Знакомы некоторым, да? Знаете, мне говорят, а, что это оккультное? Я не знала этого. А как вы это делали? Кольцо обручальное подвязывала на ниточки. Вы знаете, спрашивала, оно мне отвечало. Это уже предсказание, собственно, это предсказание с помощью духов, спиритизма, но тут уже смешано то и другое. Психометрия, библейская позиция, освобождение, магия. Белая магия, черная магия. Формы магии не только белая, черная магия. Смотрите, что сюда относится. Гипноз, внушение, черная магия, белая магия, нейтральная магия. Области применения магии. Исцеление заболеваний, магия любви. Знаете, как присушивают? В мире кто был, тот хорошо знает. Магия любви, магия ненависти, преследования. Магическое преследование, магия защиты, чары, магия смерти. Есть такие страшные колдуны, особенно владеющие черной магией, которые на расстоянии убивают людей, оказывая и другим тоже помощь, убивая их врагов. Магические обряды, литургия, символизм, амулеты, фетиши, ритуалы. Знакомы вам такие понятия или нет? Я думаю, даже если я просто название прочитаю, вам уже что-то скажет это. Последствия магии и их преодоление. Принцип компенсации, нервная защита, наше духовное оружие, освобождение через Христа. Это мы в конце закончим. Спиритизм, еще одна форма. Психические явления спиритизма. Видение, столоверчение, знакомо? Столик вертится. Гадание на блюдечке, знакомо некоторым? Или стакане. Машинальное или автоматическое письмо, когда диктуется тебе, и ты пишешь, пишешь, пишешь. Разговор в трансе, материализация – это когда человек оставляет свое тело и уходит. Вы даже не представляете, когда нас слушаешь, голос дыбом становится, что делают люди, причем люди, которые пришли к Господу, уже христиане, в церквах, во всех течениях – баптистских, методистских, менонитских, но особенно – так называемых духовных церквах. И это пятидесятники и харизматы. Харизматия – это что-то потрясающее. Я вам скажу, самые шокирующие исповеди приходится слышать от харизматов. Почему? Не потому я хочу сказать, что это люди, где только ложь. Нет. Среди нехотих и других есть такие чудесно ищущие души, но запутавшиеся до предела. Почему самые страшные исповеди вот таких вот взаимосвязей с такими вещами, которые относятся чисто к области оккультного? Знаете почему? Потому что это люди входят в духовный мир, мир духов. Дух Святой — только один дух. 99 из 100 – это чуждые духи, которые очень часто скрываются под маской ангелов света. Они приходят с таким благочестивым видом. Вообще, сатана ничего своего не имеет. Он обезьяна Господа. Иногда так говорят на Западе. Почему обезьяна? Он все подражает. И потому часто приходит именно под видом всего святого. Есть пророчество, есть предсказание. Есть видение, есть ясновидение. На этом я хочу показать, видите, как сатана подражает. Он действительно обезьяничает. Так вот, если люди сознательно, несознательно, самых добрых побуждений, намерений, стремлений пережить еще большую близость Господа, входят в духовный мир, то может произойти страшное, если человек не очистил глубоко свою жизнь, если он не предстал пред Господом, не осознал свои грехи, не раскаялся. Тогда может произойти страшное. Тогда хотя бы в момент крещения, так как понимается это, например, крести, 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 автоматическое повторение одного и того же слова, оно может действовать ужасно. Начинается. Если при этом позади нечистая, неочищенная жизнь, это становится открытыми дверями для вхождения других духов. Я знаю, о чем я говорю, друзья. Я раньше никогда бы не подумала, что иными наречием могут говорить демоны. Увы, прекрасно. В первой книге описан такой случай. Если кто ее читал, они, наверное, помнят о девушке, которая была привязана проволокой к столбу. Я лично сама пережила шокирующий случай. Когда пришел человек, который хотел исповедать, с высшим образованием в Германии, из России. Он хотел исповедать, но сатана его остановил. Когда он увидел душепопечителя, он сказал, пришедшего к нему по просьбе его же, он сказал, не буду этого делать. Душепопечитель ушел, а с этим человеком произошло страшное. Он сошел с ума в самой страшной, буйной форме. И те грехи, которые он хотел исповедать, но отказался это сделать, потеряв единственный данный ему Богом шанс. Он стал выкрикивать перед всеми, кто его в этом буйном помешательстве держал. Держали 5 или 6 человек. Это было невозможно удержать мужчину, не такой крупный мужчина. Знаете, когда снова позвали душепопечителя, потому что в минуты просветления он кричал, пожалуйста, позовите снова. Пожалуйста, позовите. Но когда душепопечитель пришел, это была страшная хула из уст этого человека. И можно было слышать, как те грехи, которые он отказался исповедать наедине, он все выкрикивал перед всеми, перед женой, которая его держала, перед дочкой, перед зятем, перед своими родственниками. Это было что-то жуткое. Видите, как сатана сначала человека толкает в грех, потом не дает ему возможности, закрывает его, чтобы открыть, а потом так издевается. И то, что человек скрывает, он обнаруживает перед всеми. Вот такой лукавый этот враг. И в один из таких моментов, когда он был в состоянии жуткого помешательства, он заговорил чистейшими наречиями. Если бы это записать на пленку и просто дать людям, которые большое значение уделяют этому. Да, это может быть, в Библии об этом сказано. Но которые особый вес на это ложат, то я вам скажу, они бы сказали, но, увы, мне пришлось это пережить. Я не хочу сказать, что этого не может быть истина. Да, может быть, как один из даров Духа Святого. Написано так. Но это может быть что-то страшное. И бесы тоже могут говорить так. Дело закончилось тем, что этот человек перерезал себе артерию и, обливаясь кровью, скончался. Просто это то, что мне самой пришлось пережить, к своему ужасу и к долгим размышлениям потом над этим. Я знаю, что среди пятидесятников есть очень хорошие души, ищущие души. Но есть вещи, которые, увы, не соответствуют Писанию. Но это я оставлю. Собственно, я сейчас стою и с этой книжкой в руках не для того, чтобы говорить об этом. Одно только скажу, если такие люди находят Господа и начинает нечто понимать и пересматривать свою жизнь, и становятся удивительными сосудами в употреблении Господа. Потому что для того, чтобы понять духовный мир, хорошо кое-что пережить. Не потому что это хорошо, я не советую, конечно, входить в этот мир. Но, увы, Дух Святой, он действительно один. Он имеет очень много действий и проявлений. Но 99 – это другие духи, которые удивительно могут подстраиваться под действие Духа Святого. Поэтому, если входишь в этот мир духовный, очень опасно запутаться в нем. Ну ладно, еще кое-что прочитаю. Физические явления, телекинез, левитация. Знаете, что это такое? Человек может покидать свою душу, это уже высшие степени черной магии и спиритизма. Метафизические явления и проявления, признаки и привидения. И дальше спиритизм в самых разнообразных его формах и проявлениях. Очень, увы, широко распространена оккультная литература, и наиболее опасные из них книги – 6-я и 7-я книга Моисея. Я не знаю, слышали вы об этом или нет. Эти книги Моисея, разумеется, не имеют ничего общего с Моисеем, с книгами Моисея, указанных в Библии. Но сатана опять и здесь поделался и назвал самые настоящие оккультные книги – книги Моисея. Только пребывание этих книг в домах людей – приносит с собой просто катастрофу. Чтобы дальше читать, надо объяснять, что это значит. Это просто невозможно. Спиритизм, я только чуть-чуть коснусь, он тоже проявляет себя в самых разных формах. Вступать в спиритизм – это, собственно, вступление в контакт с духами и разговор непосредственно с ней, и водительство этими духами. И формы вызывания духов тоже многообразны. От вот этого вроде бы такого безобидного колечка, маятника, как иначе называется. Подвешиваются ножницы, поворачиваются, нет. Я не знаю, я буду только чуть-чуть перечислять, а вы, наверное, кто с этим сталкивался, поймете. Книгу подвешивать на ниточке, книга поворачивается так или иначе. Это самое примитивное, до прямого общения с духами. Души, которые под властью сатаны, слышат голос водительства духов. Здесь нужно иметь различие между психическими заболеваниями и оккультной обремененностью вплоть до одержимости. Особенно одержимые люди, одержимые духами, они особенно подвержены вот этому. Они слышат приказы, требования, наставления и так далее, и исполняют. Но, увы, это, например, является одним из признаков шизофрении, чисто психического заболевания. Дальше тут нужно отличать, у психбольных могут быть галлюцинации, видения, но это могут быть и у одержимых людей, и у оккультно обремененных людей. Вы знаете, это такая огромная область. Беда в том, что мы знаем, иногда чувствуем, но мы не знаем, что делать при этом. Очень часто мы не знаем, или это оккультно обремененный человек, или даже одержимый, это уже более высокая степень обремененности. Или это больной психический человек, который кричит, вот вон дьявол, они идут за мной. Могут видеть и психбольные люди. Это такая тонкая, такая незаметная параллель. Здесь нужно действительно быть специалистом, чтобы отличить одно от другого. Медики скорее могут понимать, что это психзаболевание или это явная одержимость. Вот в этой книжке на примерах показаны многие-многие проявления и спиритизма, и магии, и нейтральной, и белой, и черной. Поэтому я советую ее прочитать особенно тем, кто чувствует в жизни этого человека было то или другое. Знаете, такие люди, могу сказать, они часто, когда становятся христианами, они как будто блокированы. Они чего-то хотят, они стремятся к духовному росту, к пониманию Писаний, как закрыто. Это то, о чем я вначале говорила. Им хочется выбежать в собрание, их что-то мучит, их что-то душит. Это действительно жуткий мир. Входить в него очень опасно. Проявления опасные. Вы можете сказать, а что же делать, если, зная или не зная, с этим столкнулся? Вы знаете, дьявол силен написано, а Бог всесилен. И вот на этом мы должны и основывать. Единственное только, без исповеди, особенно оккультных грехов, освобождения не бывает. И исповеди не только пред Богом, но и в присутствии служителя, душепопечителя. И другими грехами, может быть, и можно как-то выйти из положения. Ну, что касается оккультно обремененных людей, а степени оккультной обремененности может быть очень различны. От самой малой, например, если человек только суевериями увлекался, до самой тяжелой, черной магии, спиритизм, сатанизм и так далее. Поэтому, ну, как бы ни была тяжела оккультная обремененность, нам, христианам, никогда нельзя забывать, мы имеем дело с побежденным врагом. Как ни силен дьявол, Бог все равно сильнее. И он потому и был распят на кресте, чтобы там одержать победу над всем, над нашими грехами и над силами ада тоже. Поэтому очень хорошо, если мы откроем свои грехи, особенно оккультные. Я не знаю, я не то что толкаю вам, или вот говорю вот только так. Я основываюсь на тех мужах, которые были наделены особой силой от Господа и десятилетиями своего служения трудились с такими именно людьми, оказывая помощь, советом и молитвой. Но вот такие, как доктор Курт Кох и другие, которые этим занимался, они говорят, мы не знаем ни одного случая освобождения без глубокой исповеди оккульта. Что еще характерным признаком является? У кого есть оккультные грехи в жизни, у того почти всегда ужасные сексуальные грехи. Потому что дьявол – это действительно мерзкое, мерзкое создание. И оккультные грехи вот так, рука в руку, как два брата-близнеца идут вместе. И причем сексуальные грехи в самых извращеннейших формах, я не говорю уже о разврате и так далее, но о самых извращенных формах. Поэтому, если вы придете и обратитесь к братьям, я надеюсь, что они, прочитав это и другие книги, если такие есть у вас, я хочу надеяться, что среди вас таких нет, но, увы, таких много, тем не менее. Если вы придете, просто знайте, что если в вашей жизни есть оккультные и сексуальные, очень хорошо тогда открыть и то, и другое, потому что они вот так держатся друг за другом. Второе. Советуют мужи Божии, которые имели силу от Господа молиться над такими, молитву отречения. То есть человек, обращаясь в личной молитве к Господу, своими словами, ну, действительно всем сердцем, говорит примерно так: «Господь Иисус, я отрекаюсь». И тем самым, сатана же тоже, дух, он тоже присутствует, и ты, сатана. «Я отрекаюсь от всех воздействий твоих на меня, от всех сил и властей, с которыми я имел дело, и передаю себя всецело во власть Господа, ставя себя под Его защиту и охрану». Это единственная сила, которая нас может защитить вот от этой страшной силы, в которой мы по ведению сознательно или по неведению несознательно так или иначе соприкоснулись. И потом очень хорошо, если сильный брат, духовно сильный брат помолится. Обычно это все делается наедине. И еще хорошо, когда практикуется групповая молитва сильных духовных молитвенников. То есть, если брат имеет такой душепопечительский разговор с душой, которая обременена или соприкасалась, тем более, если человек одержим, тогда очень хорошо, когда за спиной исповедующего и брата, который трудится с такой душой, стоит целая молитвенная группа, поддерживая его молитвой. Потому что мы не должны забывать, дьявол — это не так просто, это действительно сила. Вы немножко теперь поняли из того хотя бы, что я рассказала. Поэтому очень важно, чтобы стоял заслон, сильный духовный заслон, сильных духовных братьев, которые действительно имеют сильную веру. Это является очень большой помощью брату, который работает с этой душой. И самое главное, вот эта мысль: Христос – победитель. И если мы прибегаем к Его помощи, под Его защиту, но сначала откройте это. Это как разрывающая эту связь сила, когда мы открываем грехи. Я не знаю, я могу только сказать одно, что все авторы, которых мне пришлось перечитать, да и, собственно, то, что мне приходилось с кем сталкиваться, это уже тысячи и тысячи примеров. Без исповеди. Люди сами говорили, они не освобождались. Они говорили: хорошо, мы пойдем и исповедуем все Господу. Они мучились, освобождения не было. Но по мере того, как они очищали свою жизнь такой вот исповеди, я повторяю, оккультная обремененность и оккультная связанность особенно нуждается в исповеди, вот так вот устами произнести все и открыть все, называя вещи своими именами. И окончательная молитва. Конечно, не так много тех, кому дана особая сила. Всегда в истории были мужи Божии, которых Бог наделял силой изгнания бесов. Но, увы, это такие единицы. Мир, кажется, в тысячах таких нуждается. И потому они есть, но их очень-очень мало. И практика у таких братьев тоже очень разнообразная. Тут нет никаких шаблонов, никаких определенных рецептов, никаких вот установок. Один, водимый Господом, употребляет такую-то практику в оказании помощи таким людям. Другой – другую практику. Но везде обязательными элементами является исповедь оккультных грехов и очень хорошо сексуальных грехов, отречение, молитва наделенных сил братьев. И вы знаете, освобождение тоже происходит очень по-разному. Я имею в виду и одержимых, и просто людей мучимых, когда-то имеющих контакт. Это может быть одна молитва, и человек освобождается, человек чувствует сам. Тут нет каких-то определенных симптомов. Иногда бывает это от молитвы к молитве, порой несколько молитв. Иногда и несколько молитв не хватает. Нужна молитва целой группы, целой действительно сильной группы молитвенников. Иногда бывает такая борьба, это особенно касается одержимых, когда проходят дни и недели, пока человек освобождается. Мы можем даже с этим встретиться. Вспомните, когда ученики не могли одержимому помочь. Помните, Христос пришел и сказал: «Сейру изгоняется постом и молитвой». Очень хорошо, когда в то время, когда происходит вот эта борьба за душу, еще группа в посте плюс к молитве. Это слова Христа. И формы освобождения бывают очень разные. Очень много зависит от души, которая хочет освободиться, от ее решимости, от желания освободиться. Некоторые и бросают. И если мы всем сердцем, я повторяю, действительно всем сердцем прибегаем к нему, не половинчатым, тогда мы переживаем в собственной жизни эту победу Христа на Голгофе. Вот, пожалуй, это совсем коротко и, можно сказать так, отрывками, обрывками, оттуда, оттуда, оттуда. Я вам чуть-чуть рассказала. А насколько актуальна эта тема и насколько она важна для вас, это вы уже решите каждый для себя. Но это факт, это есть, это реальность, это действительность. И я думаю, на нее просто нельзя. Мы не имеем права закрывать глаза. Спасибо вам за внимание. Пожалуй, на этом я закончу.